Обращаю ваше внимание, что вы можете самостоятельно посмотреть перед этим диалогом о большей заповеди. Есть еще один диалог о законе либерата или о законе ужичества, в соответствии с которым, это древняя достаточно норма, отраженная в том числе и в законе Моисееве, если человек умирал бездетным, то его младший брат обязан был взять дополнительные как бы жены вдову с тем, чтобы восстановить род его, и эти дети считались принадлежащими старшему брату, уже покойному. Так, по крайней мере, по новым ветхозаветным законам, но не только по ним, и по нормам многих других законов древних тоже было. И вот там разрешают Христа Спасителя Саддукеи, которые, как сказано, не верят ни в ангелов, ни в существование души, и не верят и в воскресенье вообще мёртвым. И там знаменитый диалог о том, что вот семь братьев обладали одной женщиной, все умерли, потомство не оставили, все вроде в одинаковых правах по отношению к этой женщине находятся. А вот когда воскреснут, кому она будет принадлежать? И Христос их посрамляет, говоря, что когда будет воскресенье, то тогда нынешние законы телесных отношений совершенно не действуют. Но люди будут подобны ангелам. Посрамились саддукеи. И здесь на сцену выходит фарисей некий в приступе, интегрированном в качестве подготовительного элемента к нынешнему чтению, он называется законник. «Приступи, законник, некий к Иисусу», говорит нам церковь, чтобы ввести нас в курс того, что будет читаться дальше из этого евангельского отрывка. «И вопрошаши его, искушая глаголь». Иначе говоря, его вопрошание, его вопрос был продиктован желанием уязвить Христа Спасителя, и даже мы бы сказали, показать себя более смышленым, более начитанным, более высоким интеллектуалом по сравнению с искушавшими прежде Христа саддукеями. У тех не получилось, а дай-ка я попробую искусить Христа Спасителя. И эта заповедь, и эти слова касаются, какая из заповедей больше есть в законе. Что же отвечает Христос? Христос отвечает то, о чем нам с вами всем нужно помнить каждый день, каждый час, что весь закон и все пророки сводятся, собственно, к двум заповедям. Первая заповедь о любви к Богу. Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей душой твоей. А вторая, следующая, но уже ниже идущая по отношению к первой, подобная ей, как говорит Христос Спаситель, возлюби ближнего твоего, как сам себя. И надо признать, что этот законник оказывается тоже уязвленным. Он соглашается с Христом Спасителем, поскольку это очевидное суждение, и спорить с ним не имеет смысла. Так же, как с ним не хотят спорить и все остальные представители этой законнической партии. Дело в том, дорогие друзья, что то, что говорит Христос Спаситель, было сформулировано уже до него. Учителя израильские, впоследствии их стали называть раввинами, тоже думали очень много на эту тему. И это был очень серьезно дискутируемый вопрос. Люди серьезно обсуждали, какая же из множества заповедей во многих установлениях Ветхого Завета, все они же сходят от Бога, является первичной, какая вторичной, ну и так далее. Нам, конечно, когда мы говорим слово «ветхозаветные заповеди», представляется образ скрижалей Моисея, на которых написаны 10 заповедей. Но если мы с вами подумаем, то мы с вами выясним, что те главные две заповеди, о которых говорит Христос Спаситель, напрочь отсутствуют на этих скрижалях, начиная с первой и кончая по десятой. Они звучат совсем иначе. Но законник, изучающий закон, содержательным центром, ядром которого являются как раз 10 заповедей скрижалей, вынужден согласиться с Христом Спасителем. Еще раз говорю, это потому, что обсуждавшие этот вопрос иудейские учителя, даже до Христа, жившие его младшие современники, приходили к тому самому выводу, о чем говорит Христос Спаситель. Что вот две заповеди – о любви к Богу и любви к человеку. И к ним сводятся весь закон и все пророки. Я даже могу более вам сказать, дорогие друзья, продолжая эту мысль, вообще все Священное Писание, включая Новый Завет, сводится к этим заповедям. И не случайно говоря, именно в Новом Завете, точнее говоря, в Евангелии, и не просто в Евангелии, а из уст самого Христа Спасителя звучит эта фраза, говорящая нам о содержательной стороне нашего с вами и исполнению воли Божьей. К чему все, собственно, относится? К исполнению этой воли Божьей, которая проявляется в любви к Богу и в любви к человеку. И само согласие, которое демонстрирует этот человек, говорит о том, что спорить с этим действительно невозможно. Скажу еще раз. Но и обратим внимание, как дальше развивается повествование в этой главе Евангелия от Матфея. Теперь наступает очередь Христа задавать вопрос. И сказано, что Он в диалоге с окружающими Его людьми, которые настроены к Нему недружелюбно, как мы выяснили. Искушая же Его, пытаясь уловить в слове, говорят с Ним. А Он говорит, и я тогда спрошу вас, а вот Христос, как вы думаете, чей Он должен быть Сын? Те Ему отвечают, Давидов. И тогда Христос задает им вопрос, на который не могут ответить. А как же, если Он Сын Давида, то есть Давид старше Его, а почему же в Псалтире, говоря о Мессии, Давид называет Его своим господином, Господом? Каким образом Он может быть Его господином, если Он Его потомок? И никто не мог ничего отвечать. Но мы-то с вами знаем ответ, мы люди с вами разумные, исполненные Духа Божия, потому что пребываем в Церкви Православной, и приобщенные к многовековому святоотеческому наследию, которое объясняет нам вполне явно и очевидно этот эпизод из Евангелия. Давид называет Христа, будущего своего потомка, Господом, фактически Богом, потому что Он и есть Бог вечный, Он есть вторая ипостась Святой Троицы, существовавший до Давида и вообще прежде всех веков существовавший, и в свое время пришедший уже после Давида на землю для того, чтобы спасти род человеческий. Именно поэтому он его господин, Господь и Бог его, в том числе и пророка Давида, который, кстати говоря, сам в свою очередь является прообразом ветхозаветным Господа Иисуса, о чем также мы многократно читаем в святоотеческих творениях. Вот, дорогие друзья, какой замечательный обмен диалогами между собой, и сколько мы можем для себя подчеркнуть. Но мало того, Церковь еще нам дает некое назидание, предлагая нам послушать и прочесть отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам. Отрывок очень яркий и запоминающийся. Там есть очень много суждений и, я бы сказал, ярких фраз, которые ложатся на нашу память и действительно создают нам образ апостола как человека очень ревностного в проповеди Евангелия и в утверждении правды Божией. По сути своей, ведь правду Божию, которую апостол являет в посланиях своих, он адресует не внешнему миру, он адресует тем, кто уже стали христианами. Это же христианские общины, и здесь он говорит. Говорит он о том же самом, о чем говорит Христос Спаситель, но уже продолжая эту же самую идею применительно к существованию Церкви, которая не существовала и не могло существовать во время земной жизни Христа Спасителя, потому что для этого нужно было Ему умереть, воскреснуть и ниспослать Духа Святого по вознесении на учеников и апостолов. И вот в этот момент создается Церковь. Сейчас Церковь существует. И он говорит о том, что такое христианская жизнь применительно к существованию на земле этой реальности церковной. Он говорит о том, что Бог, который в свое время сказал в начале времен, да будет свет, повелел этому свету, и ясное дело, что свет, который в данном случае имеет в виду апостол Павел, это не физический свет. Это не фотоны и не волны, которые мы с вами знаем из курса физики. Речь идет о совершенно другом, о каком-то божественном свете. Вот этот свет, который был в начале времен, он воссиял и в сердцах наших, потому что Бог повелел так быть. Иначе говоря, это означает, что наша с вами вера, которой мы с вами обладаем, является действием промысла Божьего. Вот мы оказались с вами призваны, нам нужно дорожить этой верой, тем светом, который внутри нас. И этот свет не наш. Мы сами не могли бы его породить никакими усилиями, настаивает на этом апостол Павел, и даже прямо приводит замечательный образ, что это сокровище света мы носим в глиняных сосудах. Глина – самый дешевый материал, особенно в древности. Ей пользовались все, зачастую в бедной семье не было никакого другого материала, из которого были изготовлены все сосуды в доме, кроме как из глины. Ну, глина – это же грязь, ее слепил, обжег, и вот тебе то, что необходимо для хозяйства. И какой красивый образ. Это сокровище божественного света, друзья мои. Мы с вами носим в глиняных сосудах. В глиняных сосудах нашего с вами тела и нашего с вами сердца. Почему? А потому, говорит апостол Павел, чтобы явленная через это сила была бы приписана Богу, а не нам. Чтобы люди видели, что все, что происходит с нами, с христианами, несмотря на все заключения, которые встречает церковь, и каждый зачастую православный христианин, несмотря на все скорби, все несчастья, болезни, тем не менее, свет Божий сияет внутри христианской жизни, внутри каждого сердца христианина и дает силы действовать в соответствии с волей Божией и дальше. И здесь тоже, кстати говоря, дорогие мои друзья, есть некое противоречие тому ветхозаветному духу, который мы постоянно видим на страницах Евангелия, исходящий от фарисейской и саддукейской же группы, которые полагают, что если человек волю Божию исполняет, все у него будет хорошо. Он будет здоров, он будет счастлив, у него будет все в порядке дома, у него будет достаточно денег, у него будет достаточно влиятельное положение в обществе. Ну, зря же постарался, в заповеди Божией исполнял. Ну и Бог ему, конечно, даст. Это ветхозаветное законническое понимание, конечно, совершенно чуждо христианскому мышлению, христианскому восприятию исполнению воли Божией. И не случайно, вдруг следом за этим, после того, как про сосуды и про свет в них сияющий апостол Павел сказал, он вдруг говорит, что мы с вами оказываемся, это кто? Те, кто этим сокровищем обладают, должны бы вроде бы благоденствовать, и оказывается наоборот. Мы отовсюду стесняем, но не раздавлены. Нас все гонят, а мы их благословляем. И дальше он перечисляет вот эти парные оппозиции, в конце концов он приходит к замечательным мыслям о позиции смерти и жизни. Он говорит о том, что мы всегда с вами носим в своем теле мертвенность или умирание некое с Иисусом, чтобы его воскресение проявилось в нашей жизни. Вот как оказывается. Мы с вами страдаем, и страдания эти не только какие-то физические, они могут быть какого разного рода. Не в смысле это претерпевание физических пыток. Это могут быть неприятности самого широкого круга действия в нашей жизни, которые встречаются, и социального характера, и семейного, и личного, и там биологического, в конце концов, какого угодно. Все это тоже является, будучи воспринимаемым правильным с христианских позиций образом, проявлением нашей немощи, в которой проявляется божественная сила, божественный свет. И поэтому мы надеемся, что если мы по-христиански относимся к тем не всегда простым обстоятельствам нашей жизни, которые выпадают нам на нашем пути, то, претерпевая их подобно смиренному Христу Спасителю, ведомому на Голгофу, мы верим, что когда мы достигнем определенного предела, и жизнь Иисусова воссияет, опять образ света, прорвется из нас этот свет, который мы носим в сердца, как глиняных сосудов, воссияет в нашей жизни. И мы с вами обретем ту вечную жизнь, которую прошел Господь наш Иисус Христос через свою смерть и воскресение. Но для этого, опять же, начинаем теперь отматывать назад нашу с вами ленту размышлений. Нам нужно делать то, о чем Христос Спаситель сказал в самом начале. Исполнять две, по большому счету, заповеди. О любви к Богу и любви к человеку. Все остальное – это способы, как они исполняются. И свет, который сияет в нас, дает нам возможность эти заповеди исполнять. Его были лишены даже апостолы на тот момент, когда слышали эти слова. Еще Дух Святый не сошел на них. И не создана еще была церковь. Мы с вами в каком-то смысле слова находимся в несравненно более высоком положении, чем они в тот момент. Потом будет, конечно, иначе, когда Дух Святый сойдет на них. И нам с вами, дорогие друзья, помня об этом, надо бы помнить замечательные слова, сопряженные с этим отрывком, этой мыслью Христа Спасителя. Эти слова, если их на русский перевести, примерно звучат так. «Возлюби Бога и делай, что хочешь». Эти слова традиционно приписываются блаженному Августину. Может быть, понятно, что он писал на латыни, он вообще был епископом Карфагенской церкви в городе Ипоне. Поэтому там, конечно, это по-другому сформулировано, но мысль примерно такова. Эта мысль, несомненно, святоотеческая. И мы должны понимать ее не в смысле того, что если я декларирую любовь к Богу, я могу творить всякие беззакония и безобразия. Речь идет совершенно о противоположном. о том, что если ты по-настоящему возлюбил Бога, ты исполняешь Его заповеди. Как сказал Христос Спаситель? «Если кто меня любит, тот заповеди мои соблюдет». Но творение этих заповедей должно быть не тяжким игом, ибо иго его благо, как мы знаем, бремя его легко есть, а должно быть движением любящего сердца по отношению к объекту любви. А любовь – это у нас понятно, к кому направлено, к Христу Спасителю, Богу истинному, Богу воплотившемуся. Будем же этому Богу служить, будем помнить о двух заповедях и реализовывать их в нашей жизни, дабы быть непрестанно с Господом Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которого единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.